Марк Хэдден. Красный дом. Посвящается Клэр с благодарностью Мэри Гаун Кейн. Пятница. Градирни и поля орошения, Финсток, Чарлбери, Аскот-Андер-Айчвуд. Поезд рассекает поля на скорости 70 миль в час. Две серые линии следуют изгибам реки, металл блестит на солнце. Даже сейчас в этом есть что-то от эпохи паровых машин. Хогвартс и Эдлстроп. Ночная почта пересекает границу. С гор скачут индейцы, из товарного вагона доносится сельский блюз. Начинаешь верить в таинственные места, через которые по временной спирали можно вернуться в мир портье в униформе, двоюродных тетушек и летнего отдыха у озер. Прислонившись к холодному стеклу, Анжела зачарованно наблюдала, как линии электропередачи то прогибались, то вновь взымали к опорам. За окном проплывали похожие на серебристые матрасы теплицы и неразборчивые извивы граффити на кирпичных стенах. 6 недель назад она похоронила мать. Бородач в пиджаке с лоснящимися локтями играл на волынке мальчик Дэнни, всеобщее смятение, повязка на руке священника, женщина, бегущая между могилами за улетевшей шляпкой, ничейный пес. Анжеле казалось, что мать уже давным-давно покинула этот мир, еженедельно возвращаясь в тело лишь для успокоения навещавшей ее дочери. Вареная баранина, радиоклассика, бежевый пластиковый стульчак. Смерть, наверное, стала для нее избавлением. Когда первая порция земли упала на гроб, у Анжелы перехватило дыхание от внезапной мысли, что мать была для нее чем-то наподобие краеугольного камня, дамбы. Через неделю после похорон Доминик в кухне мыл зеленую вазу бутылочным ёршиком. В окне виднелась кучка рыхлого снега у гаражной стены и трепещущая на ветру ротационная бельевая веревка. Вошла Анжела с телефоном. Вид у нее был такой, будто на столике прихожей она обнаружила не телефон, а что-то непонятное. Звонил Ричард. Доминик перевернул вазу кверху дном и поставил на металлическую сушилку. И что он хочет? Приглашает провести с ним отпуск. Это точно твой брат, а не какой-нибудь другой Ричард? Вытирая руки полотенцем, усомнился Доминик. Точно. Доминик не знал, что и сказать. Последние 15 лет Анжела и Ричард виделись от силы раз в год, и встреча на похоронах прекрасно укладывалась в этот график. И в какое же экзотическое место он нас приглашает? Он снял дом на границе с Уэльсом, недалеко от Хай-он-Уай. Чудесные песчаные пляжи Херрифордшира. Доминик сложил полотенце пополам и повесил на батарею. Я согласилась. Что ж, спасибо, что посоветовалась со мной. Помолчав, Анжела пристально посмотрела ему в глаза. «Ричард знает, что мы не можем позволить себе отпуск. Мне это нравится не больше, чем тебе, но выбирать не приходится». Доминик примирительно поднял руки. «Ясно. Что ж, Херрифордшир так, Херрифордшир». Британское картографическое управление, квадрат 161. Черные горы. И мини-Доэт-Доун. Доминик открыл розовую обложку путеводителя и разложил гармошку карты. Он с детства обожал карты. Крестиком обозначались чудовища, края бумаги темнели и обугливались от огня спички. Сообщения летели от горы к горе при помощи треугольников сломанного зеркала. Доминик искоса глянул на Анжелу. Она больше ничем не напоминала ту девушку в синем летнем платье, с которой он когда-то познакомился в баре. Грузная, обрюзшая, с выпирающими на ногах венами, она выглядела старухой и внушала ему отвращение. Он мечтал, чтобы она скоропостижно скончалась, вернув ему свободу, которую он утратил 20 лет назад. Через 5 минут он вновь подумал об этом и вспомнил, как плохо распорядился своей свободой в первый раз. Он словно наяву услышал скрип колес каталки, увидел мягкие пакеты с физраствором. Вот что ждет его в будущем. А все эти другие жизни, их никогда не прожить. В окне поезда показался канал и узкая баржа. За ее штурвалом стоял какой-то придурок с трубкой и кружкой чая. «Привет, приятель. Дурацкая затея проводить выходные, стукаясь головой каждый раз при вставании. А если бы ему пришлось прожить неделю на лодке с Ричардом? Слава богу, там глухие места. Если станет совсем не невмоготу, можно будет подняться в горы и прокричаться». Откровенно говоря, он больше волновался за Анжелу. Ох уж эти жестко запрограммированные семейные конфликты. «Не приходи домой пьяным» и прочее в этом роде. Волосы Ричарда, вот в чем причина. Густая черная грива, предупреждение всем бета-самцам, словно клыки моржа. Еще она похожа на некую внеземную форму жизни, которая обманом проникла в его череп и теперь использует Ричарда в качестве средства передвижения. Дети сидели напротив них. 17-летний Алекс читал «Главные силы» Энди Макнаба, 16-летняя Дейзи «Молитвы на каждый день», 8-летний Бенджи скорчился на сиденье, закинув ноги на подголовник и свесив голову. Глаза его были закрыты. Анжела пихнула сына в плечо носком туфли. «Что ты делаешь?» «Скачу на лошади, преследуя нацистов-зомби». Дети казались отпрысками разных семей. Мускулистый высокий Алекс каждые выходные выбирался на природу, катался на лодке и горном велосипеде. Бенджи был подвижным, будто ртуть. Казалось, в какую емкость его не сунь, он примет ее форму. Дейзи же... Анжела опасалась, что в прошлом году с дочерью случилось что-то ужасное, отчего она стала вести себя с вызывающим смирением и показной простотой. Поезд нырнул в тоннель, окна глухо задрожали. С темного стекла на Анжелу глянула тучная пожилая женщина. Глянула и тут же растворилась во вспышке солнечного света и тополиной зелени. Анжела вновь очутилась в своем теле. Платье туго натянулось на животе, по шее тек пот, а в нос бил жуткий запах, присущий поездам. Гарь, пыль, горячий металл, едкая туалетная вонь. Картер носком ботинка подцепил мужчину за плечо и перевернул лицом вверх. «Не может быть!» Он убил Банни О'Нила. 10 лет назад они вместе тренировались в горах Кернгорма. Почему этот бывший капитан специальной авиадесантной службы, вооруженный купленной на черном рынке советской винтовкой, пытался убить в Афганистане миллиардера, директора международной строительной компании, читал Алекс. В проходе кондуктор, бритоголовый детина с голубой расплывчатой татуировкой на мясистом предплечье, навис над поптичьей хрупкой женщиной с длинными седыми волосами и очками на красном шнурке. «Так вы сели в поезд без билета и денег?» Анжеле тут же захотелось заплатить за женщину, чтобы спасти ее от этого агрессора. Женщина беспомощно пошевелила в воздухе тонкими, усеянными старческими пятнами руками. «Я не могу». «Вас кто-нибудь встречает в Херрифорде?» С неожиданной теплотой спросил кондуктор и бережно тронул ее за плечо в попытке привлечь внимание. «Сын или, может, дочь?» Женщина перебирала пальцами в воздухе. «Я не вполне...» У Анжелы защипала глаза, и она отвернулась. 6 месяцев назад Ричард повторно женился, получив довесок приемную дочь. Анжела не приехала на свадьбу. Эдинбург далеко, да и учебный год в самом разгаре. К тому же они никогда не были близки так, как подобает брату и сестре. Просто 2 человека раз в несколько недель обсуждали по телефону угасание матери. Анжела познакомилась с Луизой и Мелиссой только на похоронах. Они выглядели так, будто их по заоблачной цене приобрели по эксклюзивному каталогу. Безупречная кожа и одинаковые черные дорогие сапоги. Девочка, ее звали Мелисса, уставилась на Анжелу и, встретившись с ней глазами, не отвела взгляд. Каштановое каре, черная джинсовая юбка, на грани приличной для похорон длины, слишком роскошно и насмешливо для 16-летки. Позже выяснилось, что Мелисса ставит в школе пьесу «Сон в летнюю ночь». Луиза неуловимо напоминала жену футболиста. Анжела не могла представить ее в театре или за чтением серьезной книги. Интересно, о чем они с Ричардом разговаривают наедине? Впрочем, брат никогда толком не мог правильно оценивать людей. 10 лет он был женат на рыжей ведьме и промахнулся с подарками, которые привез племянникам в прошлый раз. Бенджи достался футбольный ежегодник, а Дейзи – браслет. Может, Ричард вновь совершил ту же ошибку, что и в тот раз, хотя Луиза не похожа на Дженнифер, да и сам Ричард поднялся по социальной лестнице. «Я иду в туалет». Бенджи встал. «Мой мочевой пузырь переполнен». «Не заблудись», — Анжела тронула его за руку. «Как можно заблудиться в поезде?» «Тебя может задушить какой-нибудь больной извращенец», — сказал Алекс, «и выкинуть твое тело из окна». «Я стукну его в промежность». «В промежность», — поправил Алекс. «Промежность, промежность, проместность», — напевал Бенджи, идя по проходу. «Постепенно мы обнаружили, что нам больше не нужна тишина, не нужно уединение, не нужны даже слова. Мы могли все делать священнодействие. Приготовление еды для семьи становилось богослужением. Прогулка в парке становилась богослужением», — читала Дейзи. Алекс фотографировал коровье стадо. Какой эволюционный смысл в том, чтобы иметь черную или белую кожу? Он ненавидел насилие. В ушах до сих пор стоял хруст ноги Калума, сломанной той ночью в лондонском Крауч-Энд.